«Свобода», Стамбул.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Молдавии завершились подсчеты голосов на выборах в парламент. Как развивается российско-украинский дипломатический конфликт? И студенты журфака Ленинградского государственного университета пишут открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. В Молдавии окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 29 июля, будут объявлены завтра. По итогам подсчета 98,5% бюллетеней, партия коммунистов получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. У четырех оппозиционных партий 53 мандата. Это сообщает корреспондент Радио Свобода. Оппозиционные партии уже договорились о создании правящей коалиции. Сейчас с нами на связи специальный корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. И мой первый вопрос. Что говорят по поводу подсчета голосов иностранные наблюдатели, которые, судя по всему, вот сейчас должны давать свою пресс-конференцию?
Здравствуйте. Действительно, иностранные наблюдатели где-то около часа назад начали свою пресс-конференцию в одной из центральных гостиниц Кишинева. ОБСЕ признала выборы в Молдавии в целом соответствующие международным нормам, но они отметили неравномерность освещения партии в средствах массовой информации и отдельные разовые случаи принуждения к голосованию за определенные партии. Выборы были очень хорошо организованы, давали возможность партиям честно конкурировать и отражали плюрализм взглядов, говорится в отчете ОБСЕ, и об этом также сегодня говорили, собственно, на этой пресс-конференции. Наблюдатели от СНГ также признали выборы демократическими. Я напомню, что 5 партий проходят в парламент Молдавии. Коммунистическая партия заняла первое место, при этом, конечно, потеряв некоторое количество голосов, если сравнивать эти выборы с выборами в апреле, которые прошли. Либерально-демократическая партия сенсационно набрала 16,4% голосов. Это достаточно серьезный отрыв от тех выборов, тех результатов, которые были в апреле. Либеральная партия 14,4%, демократическая партия Марианы Лупу 12,6%. Это ее называют здесь черной лошадкой, потому что именно она, возможно, станет той силой, которая позволит создать некую коалицию, которая могла бы все-таки разрешить вот этот политический кризис, который происходит в Молдавии. А также вот сегодня в Центризбиркоме с утра Евгений Штирбу заявил, что Центризбирком получил 6 жалоб от избирателей и конкурентов. Одна из них отозвана сразу была, опять рассмотрены, и ЦИК дал им ответ, но, собственно, ответ таков, что никаких серьезных нарушений там не было и жалобы рассматриваться, по сути, не будут. Также в ЦИКе заявили, что получены доклады от различных неправительственных организаций, видимо, неправительственных представителей наблюдателей, которые были здесь. Они носят неофициальный характер для Центра избиркома Молдавии, однако их все же рассмотрели и проверили. Вот пока на данный момент такая обстановка, 100% голосов действительно будут подсчитаны завтра, потому что пока еще ждут голоса от избирателей, которые голосовали в Соединенных Штатах Америки. Собственно, временные рамки не позволяют сегодня окончательно сделать вот этот 100-процентный подсчет. Студия.
Максим, спасибо. Я напомню, что с нами на связи из Кишинева был наш специальный корреспондент Максим Ярошевский. Ну и в продолжение нашего разговора мой коллега Олег Кусов к этому часу попытался собрать мнение нескольких независимых экспертов по поводу результатов выборов парламента Молдавии.
Эксперты отмечают, что главный итог прошедших выборов – фактическое поражение коммунистов. Слово исполнительному директору Кишиневского института общественной политики Аркадию Барбароши.
Несколько моментов можно отметить на этих выборах. Да, поражение коммунистов – это главное. Коммунисты должны уйти в оппозицию. Результаты выбора еще таковы, что, скорее всего, политический кризис не будет разрешен. С другой стороны, на этих выборах значительным событием, пожалуй, было появление молодой политической элиты, смена поколений. Это 3 партии. Это либеральная партия, которая в основном партия молодых. Это либерал-демократическая партия. И эта демократическая партия показали, что в Молдавии происходит смена поколений. партиях, которые попали в парламент, партии коммунистов и Альянсе «Наша Молдова», пока что еще это не видно достаточно сильно. Тем не менее, скорее всего, это случится и в этих двух партиях в ближайшем будущем.
Неочередные парламентские выборы были намечены после акций протеста в Кишиневе, прошедших в апреле нынешнего года. Акции протеста были вызваны, согласно утверждению оппозиционеров, фальсификациями при подсчете голосов. После вчерашних внеочередных парламентских выборов акции протеста не ожидается, убежден Аркадий Барбароши.
Во всяком случае, до сих пор не было достаточно сильных заявлений о том, что выборы сфальсифицированы. И оппозиция, и общество сейчас вздохнуло с некоторым облегчением.
Согласно конституции страны, президента Молдавии выбирает парламент, напоминает политолог Александр Кынев.
Можно сказать, что коммунисты все, что они призывали в ходе избирательной кампании коптиться, теперь обращено к ним самим, поскольку очевидно, что у них не будет 61 голоса для избрания президента, а похоже, что не будет даже большинства для избрания своего спикера. Поэтому все зависит от того, какая будет конфигурация, кто с кем захочет объединяться. У меня такое ощущение, что вот золотая акция, с точки зрения того, какая будет коалиция, либо это большая оппозиционная, либо коммунисты плюс кто-то из оппозиции у демократической партии во главе с бывшим спикером Марианом Лупу, который до весны был спикером парламента. Поскольку он является бывшим коммунистом и бывшим союзником Вагнера, у него возможности договориться и создать альянс с коммунистами выше, чем у остальных. Остальные партии просто для партии коммунистов Молдовы неприемлемы по причине своей радикальной оппозиционности. Если Воронин сможет договориться с демократической партией, он сможет при каком-то варианте сохранить пост спикера. Если же возникнет ситуация большой коалиции четырех оппозиционных партий, тогда они поделят все руководящие посты в Молдове.
Молдавское общество ориентировано на Европу, подчеркивает Аркадий Барбароши.
У меня такое ощущение, что за деревьями некоторые многие политологи не видят леса. На самом деле результаты этих выборов не показывают сближение к Бухаресту, показывают желание общества сблизиться к тому, что называется европейские ценности, ориентация на интеграцию в Европейский Союз. Безусловно, хорошие отношения с Румынией — это очень важно для Республики Молдова. Напомним, что Румыния является сейчас главным торговым партнером Республики Молдова. И если Республика Молдова хочет интегрироваться в Европейский Союз, то тут уж никак не миновать Румынии. Ведь граница Молдовы с Европейским Союзом совпадает с границей Молдовы с Румынией. И кроме того, в процессе интеграции в Европейский Союз Молдова может, должна использовать опыт, который Румыния имела, в том числе отрицательный опыт, использовать и опыт румынских экспертов и так далее. То есть есть куча таких вот аргументов, которые говорят в пользу того, что не надо ссориться с ближайшими соседями. Это опасно, и это совсем не оказывает положительного влияния на развитие страны.
Оппозиционные партии Молдавии начали переговоры по созданию в будущем парламенте правящей коалиции. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Окончательные результаты парламентских выборов в Молдавии будут объявлены завтра. По итогам подсчета 98,5% бюллетеней партия коммунистов получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. У четырех оппозиционных партий 53 мандата. Верховный суд Ингушетии оправдал оппозиционера Макшарипа Аушева, обвинявшегося в организации массовых беспорядков в январе прошлого года. В Чите Ингадинский районный суд признал законным выговор Платону Лебедеву, объявленный администрацией читинского СИЗО за интервью «Новой газете» в конце прошлого года. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» обжаловали в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга несогласных. Оппозиция намерена начать 31 июля общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Российский автомобильный концерн «КамАЗ» приостанавливает производство на весь август из-за снижения спроса на продукцию. Грузия и Южная Осетия обвинили друг друга в обстрелах в ночь на четверг. Жертв и пострадавших с обеих сторон нет. Движение «Талибан» призывает афганцев бойкотировать президентские выборы, назначенные на 20 августа. Как всегда напомню, что все наши новости, репортажи корреспондентов, блоги наших авторов, экспертные мнения, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» – все это на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно, всегда слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной печати. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, Саша.
Ну, давайте продолжим разговор о молдавских выборах, поскольку последние 7 минут мы уже о них говорили. Пожалуйста, давайте начнем с Молдавии.
Ну, давайте. Сегодня этому статья посвящена статья в итальянской газете «Карера Дела Сера», автор Мария Сирена. Это настоящее поражение друга России Воронина. Спустя 4 месяца после парламентских выборов 5 апреля и выступлений протеста, потрясших Кишинев, Молдавия вновь вернулась на избирательные участки, чтобы проголосовать за новый парламент. Лидируют 4 основные партии либеральной оппозиции. Речь идет о явном повороте страны лицом к Западу. Молдавия прицепилась к поезду Европы. Маленькая страна оказалась на самом переднем крае противостояния между Москвой и Брюсселем после того, как Кишинев присоединился к программе партнерства Европейского Союза со странами Восточной Европы. Россия, которая поставляет Молдавии 90% энергии, пообещала новому правительству, если оно будет коммунистическим, кредиты в размере 500 миллионов евро. В трудные дни, сказал коммунист-президент Воронин, Москва продемонстрировала, что является нашим самым искренним другом. Что же касается молодежи и среднего класса, то они встали на сторону оппозиционных партий, обещающих радикальные изменения в пользу рыночной экономики и свободы информации, а также более тесные связи с Европой и соседней Румынией. По словам румынского аналитика Владимира Тесманиану, молодые люди отказываются жить при системе, замешанной на цинизме, мафиозном менталитете и иноземном ленинизме. Молодежь решительно настроена против того, чтобы Молдавия стала второй Белоруссией автократичным и изолированным режимом.
Следующая тема связана как-то с пространством бывшего Советского Союза, СНГ, с Россией, или мы куда-нибудь переместимся?
Да, давайте выйдем за пределы этой территории и обратим внимание на тему, которая в эти дни очень активно обсуждается западной прессой, отношения Израиля и Ирана. Пишет бывший полпред США в ООН Джон Болтон, статья опубликована в Wall Street Journal. Не удивляйтесь, если до конца года Израиль нанесет удар по Ирану. Дипломатические усилия безрезультатно тянутся много лет, так что никто не называет это нападение чересчур поспешным. Недавно министр обороны США Роберт Гейтс, посетив Иерусалим, дал понять израильской стороне, что Обама категорически против применения военной силы. Но прогресс Ирана в области ядерного оружия означает, что со временем альтернатив у израильских военных становится все меньше. Пожалуй, от решения Израиля зависит, появится ли у Ирана ядерное оружие в обозримом будущем. Тегеран игнорирует инициативы Обамы. Израильтяне не верят и в другую идею американского президента, что подвижки на переговорах с палестинцами облегчат договоренность об иранской ядерной программе. Главная беда в том, что у Обамы нет новой стратегии в отношении Ирана. Самый мрачный сценарий таков. Иран продолжит совершенствование ядерных объектов, а Обама станет первым президентом США, который привяжет вопрос ядерного потенциала Израиля к переговорам об иранском. США обязались взять Израиль под свой оборонительный щит, но израильская страна понимает, что это совершенно не помешает Ирану стереть Израиль с лица земли. Если Израиль не перейдет к действиям, готовьте к превращению Ирана в ядерную державу. Да, и последняя тема. Флорида вышла на первое место среди американских штатов по выращиванию марихуаны, пишет сегодня американский еженедельник «Тайм». По большей части используются гидропонические технологии, и марихуана из Флориды является одной из самых сильно действующих на рынке. За 2006 год правоохранительные органы выявили 480 типичных плантаций марихуаны во Флориде, а за 2008-2022. Если 30 лет назад марихуана обычно содержала около 7% психотропного вещества тетрагидроканнабинол, то теперь в теплицах достигают 25%, если не выше, благодаря дополнительному уходу. Во Флориде фунт тепличной марихуаны стоит 4000 долларов с лишним, а на севере-востоке США перепродается за 8000 долларов. Рейды по плантациям опасны. У некоторых владельцев теплиц наготове автоматы для обороны от полиции.
Очень интересно, Андрей, спасибо.
Да, я на это надеялся. Надеялся вам угодить, Саша.
Ну, благодарю. Я напомню, что Андрей Бабицкий вот только что прочитал эти интереснейшие статьи в западной прессе. А мы продолжаем программу «Время свободы». Россия намерена выслать из страны одного из советников украинского посольства. Досрочно может завершить свою миссию и генконсул Украины в Санкт-Петербурге. Эти меры предпринимаются в ответ на аналогичные действия Украины в отношении советника российского посольства и генконсула России в Одессе. О реакции на такой шаг Москвы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
28 июля территорию Украины по требованию властей покинул российский дипломат Владимир Лысенко. В посольстве России в Киеве он курировал пребывание в Севастополе Черноморского флота, который недавно оказался в центре очередного скандала, связанного с незаконной перевозкой крылатых ракет. Дипломат не раз публично заявлял, что и после 2017 года окончания срока действия договора с Украиной об аренде военно-морской базы российский флот может остаться в Крыму. Говорит директор Института внешней политики Григорий Перепелица.
МИД Украины обратился к посольству о нежелании видеть Лысенко в составе Украинско-Российской комиссии и просьбе МИДа Украины к посольству Российской Федерации, чтобы он не участвовал в украинско-российских переговорах и просьбой покинуть посольство Российской Федерации в Украине. Это не было ультимативное требование. Господин Лысенко высказывал достаточно контрпродуктивные позиции не только сейчас, но и в прошлом году по поводу соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота, о том, что этот флот будет навечно в Севастополе.
По словам одного из руководителей Совета национальной безопасности и обороны, экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, Украина имела полное право настаивать на возвращении в Россию двух ее дипломатов, поскольку они являются шпионами. Впрочем, во внешнеполитическом ведомстве высылку из страны Владимира Лысенко пояснили антиукраинскими заявлениями, а предложение к России досрочно завершить миссию ее генконсула в Одессе Александра Грачева аргументировали поддержкой радикальных политических сил, продолжает Григорий Перепелица.
Те дипломаты, которых Россия хочет выслать, они никаких подобных заявлений в отношении Российской Федерации, в отношении властей Российской Федерации не делали. То есть это как бы формальный симметричный ответ, независимо от конкретных причин и вины тех или иных дипломатов, которые назначат для высылки.
Поскольку украинский МИД приостановил решение о прекращении миссии генконсула России в Одессе, российский МИД также не будет настаивать сейчас на возвращении в Киев генконсула Украины в Санкт-Петербурге Натальи Прокопович. Вместе с тем, украинское посольство в Москве уже в ближайшее время покинет один из дипломатов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И переходим к российским региональным городским темам. В Пскове проблема бездомных животных волнует очень многих горожан. Она не раз обсуждалась на уровне властей, но реального решения так и не нашла. С одной стороны, жертвами укусов бродячих собак весной и летом становятся сотни псковичей. С другой стороны, в городе нет программы регулирования численности бездомных животных. Решение этих вопросов сейчас взяла на себя общественная организация, о работе которой рассказывает наш корреспондент в Пскове Анна Липина.
Новая общественная организация с названием «Зоозащита» появилась недавно и сразу проявила себя. В псковских газетах появилась целая фоторубрика. В ней фотографии брошенных собак и кошек, ищущих добрых хозяев. По выходным активисты «Зоозащиты» приносят бездомных котят и щенков к центральному рынку города и отдают их в добрые руки. Алина Захарченко – активист псковской общественной организации, объединившей защитников животных.
Почему бы нет? Ведь этим кто-то должен заниматься. Собаки ниоткуда не появляются. Их бросают люди. Бросают по разным причинам. Умирает хозяин. Надоели, наигрались. Решили, что самое простое – это просто выгнать за дверь. Я пришла в организацию по очень банальному случаю. Ко мне подкинули в подъезд собаку. Не смогла остаться равнодушной, она обрела святого.
Инициативная группа псковичей, неравнодушных к брошенным животным, стала общаться через интернет. Потом решили встретиться. Поняли, что есть общие идеи и приняли решение создать организацию. Получить официальный статус по охране и защите бездомных животных. Так сформировалась региональная общественная организация «Зоозащита». Деятельность деятельность организации разнообразна и сосредоточена на нескольких направлениях, говорит председатель Юрий Стрекаловский.
Имея официальный статус, мы можем более деятельно работать в области защиты прав животных, потому что есть факты грубого жестокого обращения, есть заявления в милицию. Мы можем, будучи общественной организацией с социальным статусом, официально совершенно отслеживать эти случаи и бороться с людьми, которые жестоко обращаются с животными. А случаи такие есть.
А еще помощь бездомным и потерявшимся домашним животным. Кормление, лечение, социализация, поиск новых хозяев. Пока организация существует на благотворительные пожертвования и собственные ресурсы активистов.
Разные исследовательские центры проводили сравнительные характеристики программ по урегулированию численности животных. Их существует несколько. От просто отстрела до программы стерилизации животных и учета, что немаловажно, домашних животных. Потому что домашнее оно может стать также бездомным. И эти сравнительные характеристики, они были по нескольким критериям, начиная просто от целесообразности, насколько это экономически выгодно, насколько это приносит эффект, результат, моральные стороны. И цифры говорят о том, что, ну, для начала, что касается морали, только 2% населения России активно поддерживают отстрелы. То есть морально люди, конечно, к этому не готовы. Никому не хочется смотреть на то, как убивают собаку на их глазах. Что касается экономической выгодности, это абсолютно невыгодно. Дело в том, что когда отстреливают одну популяцию, на место приходит другая популяция животных. Животные начинают мигрировать. Животные начинают сбиваться в стаи, прятаться, размножаться в этих стаях. И это, опять же, возникновение эпидемий приводит к таким последствиям, к озлобленности, к нападкам. Ну, это абсолютно нецелесообразный способ регуляции численности животных.
Скавич Изот Журавский – бывший фотокорреспондент, сейчас на пенсии. Но с камерой не расстается. Он даже снял документальный фильм о бродячих собаках. Вдохновил собственный печальный опыт. Бродячие собаки кусали не раз.
Собаки бегают, кусают людей, разносят бешенство. Я был вынужден в результате покуса 3 месяца лечиться, ходить в поликлинику, делать уколы. Разве это нормально?
Весной и летом бездомных животных на улицах города значительно прибавляется. По словам Алины Захарченко, за сутки в организацию поступает до 20 звонков с просьбами забрать к себе щенка или котенка или с жалобой на прижившуюся во дворе собачью стаю. В организации разработана специальная программа по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных. В сентябре псковские парламентарии намерены рассмотреть областной закон о защите животных, который сейчас находится в стадии разработки. Если закон будет принят, то зоозащита может рассчитывать на целевое финансирование своей программы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» протоиерей Георгий Коваленко, пресс-секретарь митрополита Киевского и всея Украины. Тема беседы, естественно, визит патриарха всея Руси Кирилла на Украину и его поездка по украинским городам. Мы продолжаем программу. В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Окончательные результаты парламентских выборов в Молдавии будут объявлены завтра. По итогам подсчета 98,5% бюллетеней, партия коммунистов получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. У 4 оппозиционных партий 53 мандата. Верховный суд Ингушетии оправдал оппозиционера Макшарипа Аушева, обвинявшегося в организации массовых беспорядков в январе прошлого года. В Чите Ингадинский районный суд признал законным выговор Платону Лебедеву, объявленный администрацией читинского СИЗО за интервью «Новой газете» в конце прошлого года. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» обжаловали в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга несогласных. Оппозиция намерена начать 31 июля общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Российский автомобильный концерн «КамАЗ» приостанавливает производство на весь август из-за снижения спроса на продукцию. Грузия и Южная Осетия обвинили друг друга в обстрелах в ночь на четверг. Жертв и пострадавших с обеих сторон нет. В пригороде Душанбе прошли переговоры президентов Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Сегодня же в Душанбе к лидерам трех стран присоединится президент России. Конституционный суд Киргизии подтвердил итоги президентских выборов, согласно которым победил действующий президент Курманбек Бакиев. В иракском городе Баакуба 7 человек погибли и 8 ранены в результате взрыва в местном отделении партии «Движение за реформы и развитие». В Судане начался процесс по делу женщины, которая появилась на публике в брюках. Ей грозит 40 ударов розгами. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Студенты факультета журналистики Петербургского университета решили поддержать своего декана Марину Шишкину, на которую университет подал судебный иск о защите чести и достоинства. Они начали сбор подписей под обращением к высшим лицам государства в защиту своего декана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Противостояние ректора Кропачева и декана факультета журналистики Шишкиной мешает нормальному процессу обучения и функционирования старейшего вуза страны, говорится в обращении к президенту, премьер-министру России, министру образования и другим федеральным чиновникам. В университете существует много проблем, и о них нужно говорить, но любое решение должно приниматься коллегиально, а не путем единоличного произвольного решения администрации университета по отношению к нашему факультету журналистики. Со стороны студентов мы заявляем, что полностью одобряем политику декана факультета журналистики Шишкиной. Марина Анатольевна не только высококвалифицированный специалист, но и грамотный руководитель, который в течение 13 лет смог привлечь эффективных сотрудников и сформировать команду настоящих профессионалов-единомышленников. Конец цитаты. Далее подробно рассказывается, как интересно организована работа на факультете и как уважительно там относятся к студентам, говорит Марина Шишкина.
Меня дети просто потрясли. Это говорит о том, что мы их нормально воспитываем. Они просто лучше, чем мы, они неравнодушны к университету. С одной стороны, у меня такое чувство небольшой растерянности, что я все-таки взрослый человек, я декан, и не они меня, а я должна их поддерживать. А с другой стороны, я очень тронута проявлением вот этой заботы, этой поддержки. Это говорит о том, что эта проблема не носит частного характера. Это действительно проблема системного кризиса университета. И университет не принадлежит взрослым нам, преподавателям. Он принадлежит этим студентам. Вот когда мы вместе с ними поймем, что вот эта территория, за которую мы отвечаем, у нас все будет хорошо. Я в очередной раз убедилась, что у наших студентов и будущих журналистов есть гражданская позиция, что они не задавлены, не испуганы, не конъюнктурные. Это не угодливые карьеристы вырастают, а нормальные граждане страны. Самое главное, что я хотела сказать, вот детей никогда не обманешь. Они всегда говорят правду. Вот так они чувствуют ситуацию. Они обеспокоены. Значит, действительно, в королевстве все не так спокойно, как нам хочет это показать ректор или кто-то другой. Студент – это барометр. И, слава богу, в университете всегда студент, а не кто-то другой, были движущей силой.
Сегодня Марина Шишкина получила приказ о начале финансовой проверки на факультете журналистики. Она удивлена, что проверка назначена на время, когда все, включая бухгалтера, в отпуске и ставят проверку в один ряд с судебным иском. Но, по словам Марины Шишкиной, действия студентов придают ей силы и просто обязывают бороться до конца. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Завтра в Москве состоится пресс-показ последнего фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». В августе лента выходит в российский прокат. Премьера этого фильма уже прошла в Каннах, в Берлине и в Лондоне. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
«Бесславные ублюдки» – это очередная альтернативная история Второй мировой войны. Согласно сценарию, над которым Тарантино работал 10 лет, отряд американских десантников еврейского происхождения жестоко расправляется с фашистами в немецком тылу в оккупированной Франции 1944 года. Гитлеровцы называют отряд «бесславными ублюдками». Трейлер фильма в англоязычной и русской версии можно посмотреть на YouTube. Там привычные для Тарантино реки клюквенной крови и привычная же черная ирония по поводу человеческого и кинематографического насилия. А идея фильма такова: какой еврей не хотел бы взять в руки оружие и не отомстить фашистам за Холокост? Режиссер хоррора «Хостел» и протеже Тарантино, нью-йоркский еврей Эли Рот, исполняющий одну из главных ролей в картине, в интервью поддерживает эту идею и называет фильм кошерным порно. Кроме Рота, в роли народного мстителя выступает Брэд Питт. Он играет неполиткорректного американского лейтенанта, который в грубейшей комической форме призывает к жестокому террору против фашистов. Перековавшуюся нацистскую суперзвезду изображает исполнитель главной роли в немецком фильме «Гудбай, Ленин» Фридрих Цоллер. Из звездного состава Сэмюэл Л. Джексон и Даяна Крюгер. Бесславные ублюдки, изображающие фашистов примерно как в российском фильме «Гитлер капут», то есть с комическим цинизмом, это совместная продукция Америки и Германии. В оригинальной версии фильма немецкие актеры говорят по-немецки, американские по-английски или по-немецки с акцентом. Это принципиальная для Тарантино деталь. И в русский прокат эта версия попадет с субтитрами, правда, небольшим количеством. Среди культурных предшественников «Бесславных ублюдков» легко обнаруживается не только недавняя голливудская лента «Вызов», где Дэниел Крейг играет еврейского партизана в лесах Беларуси, или фильм «Жизнь прекрасна» Роберта Бенини, но и концлагерные комиксы Арта Шпигельмана, вызвавшие большой скандал 30 лет назад и принесшие их создателю Пулитцерскую премию. Последняя картина Тарантино не вызвала скандала. Американские критики сочли картину скучной, а премия у фильма пока одна, получена на Каннском фестивале австрийским актером Кристофом Вальцем за лучшую мужскую роль.
У микрофона была моя коллега Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Пока патриарх московский всея Руси Кирилл продолжает поездку по Украине, русский политический интернет полон публикаций, ставящих под сомнение заявление о том, что визит главы РПЦ носит чисто пасторский характер. Этой теме посвящен сегодняшний выпуск нашей рубрики «Политика онлайн», который готовил Андрей Шароградский.
Визит патриарха Кирилла на Украину определяется его окружением как пасторский. Президент Ющенко повторил слова о пасторском характере визита Кирилла на фоне памятника жертвам Голодомора, которому они совместно возложили цветы, жест, морально подкрепляющий инициированную руководителем Украины кампанию. В ответ Кирилл назвал голод 30-х годов прошлого века общей бедой всего нашего народа, который в то время жил в одной стране, что отражает политическую позицию уже российской власти. Нормальненькая такая политическая дискуссия получилась, только какое это все имеет отношение к пасторским обязанностям, задается вопросом Николай Митрохин в своей публикации на сайте Грани.ру.
Программа визита Кирилла склеена его помощниками под одну публично неоглашаемую идею. На Украине, дескать, нет для нас ни Запада, ни Востока, а есть паства, которая ждет горячо любимого патриарха. Поэтому, отдав должное центральным властям и насладившись обожанием восточноукраинской элиты, стоит нанести визит в спокойную для московского патриарха часть Украины Западной, Волынь, где верующие есть и массовых протестов против визита не ожидается. Тем самым Кирилл будет в глазах украинцев выгодно отличаться от предшественника, который побаивался ездить по правобережью Днепра дальше Киева. Отданная на откуп пиарщикам поездка духовного лица неизбежно превращается в очевидное и малоприятное шоу. Реальная православная Украина существует не столько на Волыни, не в политизированном Киеве и уж точно не в Донецке с Горловкой, где зарегистрированных протестантских общин больше, чем православных, сколько в непафосном центре и на севере страны. Именно там находится подавляющее большинство общин, официально состоящих в Украинской православной церкви Московского патриархата и потому канонически подчиняющихся Кириллу. Винница и Житомир, Харьков и Полтава, Сумы и Чернигов, Черкасы и Кировоград будут смотреть по телевизору, как их формальный духовный руководитель общается с донецкими хулиганами и странноватыми волыняками, поминает в Симферополе про русскую морскую славу и притом утверждает в камеру, что приехал с пасторским визитом.
Для основной массы православных верующих Украины не столь актуальны интересующие российскую публику и киевских политиков вопросы, связанные с существованием в стране трех православных церквей, отмечает Николай Митрохин.
На низовом уровне они между собой уже давно разобрались, у кого какой храм, кто к кому ходит, кто кому подчиняется. Большая часть альтернативщиков находится на западе страны и в Киевской области. В остальных регионах возможность перейти из одной православной церкви в другую играет, как ни странно, позитивную роль для развития общин, хотя мало кто это готов признать открыто. Готовность прихода или священника сменить юрисдикцию в случае особого административного самодурства епископа или слишком высоких епархиальных налогов делает возможной ту самую низовую приходскую активность, коей который год в России призывают с высоких церковных кафедр. А если в церковном низу так, то и наверху риторика борьбы с раскольниками сменилась высказываниями о необходимости мирного сосуществования двух систем, в призрачной надежде со стороны Московской патриархии, что глава раскольников помрет, и с его наследниками можно будет о чем-то договориться. Главе Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Владимиру удалось донести эту мысль и до патриарха Кирилла, поэтому данный визит хоть и пиаровский, но не конфронтационный. Что уже немало.
Такой вывод делает Николай Митрохин, автор комментария под заголовком «Пасторский пиар», опубликованного на сайте Грани.ру. Я поинтересовался у Николая Митрохина, мог ли, по его мнению, патриарх избежать так называемого пиаровского характера своей поездки на Украину.
С технологической точки зрения, конечно, мог, поскольку ничто не мешало, так сказать, спокойно объехать те области, в которых реально есть огромное количество общин, и встретиться с верующими, посетить какие-нибудь там православные детские приюты, если они есть, или больше внимания уделить, собственно, реальному положению приходов и церковных общин. Но по сути своей, человек, который всю жизнь занимался, в общем-то, пиаром, так сказать, он, видимо, этого избежать не может. Здесь вопрос больше психологии, нежели более общих обстоятельств.
Николай Митрохин не считает неожиданным, что визит патриарха Кирилла на Украину не носит конфронтационного характера.
Еще в прошлом году, в 2008 году, на Киевском соборе Русской Православной Церкви руководство Украинской Православной Церкви Московского Патриархата заявило о фактической смене своей политики в межрелигиозных делах и в национальных делах в Украине. Попытался объяснить своим коллегам, другим архиереям, постоянным членам Священного Синода, что в связи с тем курсом, который население Украины твердо взяло, то есть курс на национальную независимость, что стало ясно после итогов выборов и оранжевой революции, что, соответственно, как бы теперь Украинская Православная Церковь Московской Патриархии – это не осколок бывшей империи, стремившейся к воссоединению народов, а национальная церковь в национальном государстве. Исходя из этого, так сказать, на местном уровне, то есть на уровне своей страны, на уровне Украины, она должна вести другую политику и быть более осторожных во взаимоотношениях с религиозными оппонентами. И, наконец, эта мысль дошла от патриарха Кирилла, поэтому сейчас можно говорить о том, что отношения стали более ровными. Это исключительно движение за уже свершившимися событиями. То есть до Москвы дошли внутренние украинские расклады, то есть уже случившиеся. И Московская патриархия в данном случае просто идет за общими тенденциями.
Пасторский пиар. Публикация Николая Митрохина на сайте Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии окончательные результаты парламентских выборов будут объявлены завтра. Партия коммунистов, судя по всему, получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. В Чите Ингодинский районный суд признал законным выговор Платону Лебедеву, объявленный администрацией читинского СИЗО за интервью «Новой газете» в конце прошлого года. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» обжаловали в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга несогласных. Оппозиция намерена начать 31 июля общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Российский автомобильный концерн «КамАЗ» приостанавливает производство на весь август из-за снижения спроса на продукцию. Грузия и Южная Осетия обвинили друг друга в обстрелах в ночь на четверг. Жертв и пострадавших с обеих сторон нет. Конституционный суд Киргизии подтвердил итоги президентских выборов, согласно которым победил действующий президент Курманбек Бакиев.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Главные темы дня.
Молдавия прошла через повторные выборы. Преодолен ли политический кризис?
Комментарии экспертов.
Государство отказывается платить за майора Евсюкова. Потерпевших запугивают тайны следствия.
Право автора.
Отец Яков Кротов. О человека-минимуме и обезьяна-максимуме.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, с которой сегодня вас знакомит Иван Трифонов.
Российский рубль во второй половине текущей недели в очередной раз достаточно резко ослаб по отношению к основным мировым валютам. Только за два дня, в среду и четверг, его курс к евро снизился примерно на 2%, а к доллару и того больше – на 3,6%. Эксперты не видят в этом ничего необычного, вновь объясняя ситуацию, прежде всего, внешними факторами. Заместитель руководителя аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Основные причины, они, в принципе, традиционные. Это снижение цен на нефть. Только за вчерашний день нефтяные котировки там потеряли 5-6% в зависимости от сорта. Естественно, при такой динамике нефтяных цен вряд ли мы можем увидеть укрепление рубля. То есть, конечно, наверное, падение рубля было отчасти усилено спекулятивными факторами, но, естественно, эти факторы, в общем-то, не безосновательны, а основываются вот на том самом как раз удешевлении цен на нефть.
Схожее мнение и у заместителя начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольги Беленькой. Она считает, что и в дальнейшем конъюнктура мировых цен на нефть станет определяющей для внутреннего валютного рынка.
На мой взгляд, в краткосрочном периоде здесь наибольшее значение имеет цены на нефть и динамика курса евро-доллар, который, в общем-то, отражает настроение участников глобальных рынков. Здесь мы видели существенную коррекцию в последние два дня. То есть евро-доллар доходил до 1,43, потом вернулся к 1,40. Соответственно, было резкое снижение мировых цен на нефть с $70 до 63-65. Естественно, курс рубля к валютной корзине, к доллару, очень чувствителен к таким параметрам.
Очевидно, что ослабление рубля в первую очередь выгодно российским экспортерам, поскольку их продукция становится более конкурентоспособной на мировом рынке. Однако, как отмечает Алексей Павлов, в этом заинтересовано и российское правительство, стремящееся любыми способами сократить бюджетный дефицит.
Безусловно, для наших финансовых властей ослабление рубля есть благо, поскольку ни для кого не секрет, что в этом году уже мы получаем достаточно большой бюджетный дефицит на уровне 3,5 триллиона рублей. И факт в том, что, по-видимому, в следующем году эти цифры будут похожи, и этот бюджет надо еще-то покрывать. Если сейчас у нас есть, допустим, еще резервный фонд, то, по-видимому, в следующем году он уже будет исчерпан. Соответственно, манипуляция с курсом рубля – это есть одна из возможностей, как закрыть бюджетный дефицит, поскольку, например, удорожание доллара, скажем, на 1 рубль ведет к тому, что бюджет получает дополнительные доходы на уровне 150-200 миллиардов. Конечно, такой возможностью, я думаю, что правительство, в общем-то, хотя бы частично воспользуется.
Девальвация рубля действительно сегодня может стать одним из способов наведения хоть относительного порядка бюджетной политики государства, соглашается Ольга Беленькая. Однако, по ее словам, российские денежные власти вряд ли смогут эффективно воспользоваться этим механизмом.
Это один из факторов. Действительно, для бюджета некоторое ослабление рубля было бы позитивно для снижения дефицита бюджета, поскольку это поступление от нефтегазовых доходов. Но здесь есть существенные ограничения. Во-первых, в общем-то, от Центробанка не так многое зависит в плане определения курса рубля. Здесь сильное влияние оказывают внешние факторы. Центробанк, на мой взгляд, будет стараться, как и ранее, прежде всего, сдерживать резкие колебания. Тенденция все-таки будет больше в сторону ослабления рубля, но она может быть не постоянной, она будет зависеть от ситуации на глобальных рынках, от аппетита инвесторов к рисковым активам, от динамики доллара к основным мировым валютам. То есть здесь не так многое зависит от правительства и ЦБ.
Тем не менее, как считает аналитик Арбат Капитала Алексей Павлов, правительство и Центральный банк все-таки будут пытаться манипулировать курсом рубля.
В целом, я считаю, что это один из инструментов, и, естественно, правительство пренебрегать им не будет. В любом случае, можно, мне кажется, точно достаточно говорить о том, что даже при благоприятном развитии ситуации, да, допустим, и там при растущей нефти, вряд ли правительство позволит рублю очень сильно укрепляться. Где-то месяц назад господин Игнатьев озвучивал цифру 30 рублей за доллар. Это именно тот уровень, при котором Центробанк уже бы начал задумываться о том, не оказывать ли начать поддержку американской валюте. Но пока мы до этого не дошли, то есть доллар становится чуть выше и разворачивается.
В дальнейшем, как считают эксперты, плавная девальвация российской валюты будет продолжаться. Однако большинство из них предпочитает не давать определенных прогнозов даже на ближайшие месяцы. Заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Мой прогноз предполагает умеренное ослабление рубля к корзине и к доллару до конца года. Здесь не предполагается каких-то шоковых изменений. Просто, на мой взгляд, цены на нефть в районе $70 за баррель являются, в общем-то, завышенными. На фоне спада в глобальной экономике, на фоне снижения потребления нефти. Поэтому при более консервативном прогнозе цен на нефть, в районе там $55 за баррель, у меня есть ожидание, что рубль будет снижаться к валютной корзине, но это будет такое умеренное снижение.
Более конкретное ожидание у заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова. Причем свои оценки он делает, исходя из правительственных представлений о динамике курса рубля в текущем году.
У нас на этот год по плану в бюджете заложен курс доллара на уровне 34 рублей, а за первое полугодие средний курс доллара сложился чуть менее 33 рублей. То есть даже, чтобы получить тот самый бюджетный курс, необходимо, чтобы во втором полугодии доллар стоил 35-36 рублей. Соответственно, покажем, видим, что цена значительно ниже, поэтому здесь для девальвации рубля, в общем-то, еще есть возможность.
Официальный курс доллара на пятницу – 31 рубль 75 копеек. Курс евро – 44 рубля 69 копеек. Это, соответственно, на 34 копейки и 26 копеек выше, чем на сегодня.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. После вступления в Европейский Союз и в область Шенгенского соглашения, Литва, граничащая с Белоруссией и Россией, по естественным географическим причинам стала привлекать особое внимание контрабандистов, в том числе самого худшего сорта – торговцев людьми. Среди разнообразных вильнюсских музеев есть сейчас даже целый музей литовской таможни, где представлены экспонаты и многовековой давности, и наших дней. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
В музее, и это не просто выставка конфискованного, а именно музей, представлены любопытные подробности работы как средневековой литовской таможни, так и современной службы. Экспонатов, документов, фотографий, фильмов и, конечно, вещественных доказательств непрекращающейся борьбы государства с контрабандистами более 3000. И это неудивительно в стране, называемой одним из перекрестков Европы, где испокон веку сходились важные торговые пути, а значит и нелегальные. В древности контрабандным товаром в Литве часто были привозимые соль, ткани, металл и вывозимые кожа, воск, продукция сельского хозяйства. До 1940 года контрабандисты промышляли здесь в основном алкоголем, косметикой и мылом. В советские времена это был вожделенный западный ширпотреб. Сейчас, как и везде, сигареты, тот же алкоголь, наркотики, иногда оружие и нелегальные иммигранты. Путь преступникам преграждают серьезного вида люди в красивой форме темно-бирюзового цвета. Она почти не изменилась с начала века. Рассказывает директор Вильнюсского музея таможни Арвида Спронявичус.
Мутиня сел историю с оцеродима, но для того сдержался с куникой чистец. Оцеранда вальскибе, оцеранда ир мутиня сужумас. Топать мяту, оцеранда ир контрабан.
Таможня у нас возникла со времен Великого княжества Литовского. Появляется государство, появляется таможня, и в тот же момент контрабанда. Уже в первых исторических документах князьями было оговорено, кто имеет право собирать деньги, сколько себе оставить, сколько вложить в казну. И сразу люди пытались избежать уплаты налогов, обмануть проверяющих. Были проторены обходные пути, в том числе водные, которыми поставлялись товары. Контрабандисты их прятали в потаенных местах, часто в лесу. Их, конечно, ловили, но попадалась лишь малая часть. Контрабанда в той или иной мере процветала всегда. И теперь. Государство воевало с ней, но при этом местные жители защищали контрабандистов, прятали их товар у себя. Правда, потом за это требовали откуп.
Что я ирги гаудова татинкам отлигенима.
Особенно возрос поток незаконных товаров, когда Литва стала частью Российской империи. Для борьбы с преступниками власть даже привезла сюда казаков. Но поток соблазнительной контрабанды, как утверждается в музейных документах, их испортил, и казаков с этой службы отозвали. Вплоть до начала 20 века большую часть контрабанды везли на телегах, укрыв ее соломой. Таможенники действовали нехитрым способом, протыкали подозрительные повозки длинными острыми металлическими прутами. Если в соломе были не только акцизные товары, но и люди, России, а тогда многие литовцы пытались попасть на заработки в соседнюю Латвию, где платили на треть больше, доходило до серьезных увечий. Есть в музее и экспозиция по так называемой «священной контрабанде». Это литература на литовском языке, которая после знаменитого восстания 1863-64 годов, жестоко подавленного, была в Российской империи запрещена. Литовские книги стали тогда печатать в Польше и Америке, а книгоноши по тайным тропинкам проносили их через границу. Многих ловили и жестоко наказывали, но объем этой контрабанды был таким, что по запрещенным книгам литовские священники тайком обучили множество детей.
Pagrindinai kontrabanda buvo gabenama žvejybiniais arba prekybiniais laivais. Ypač paklausios prekės tada buvo audiniai, krumplienas, neilonas, džinsai, tirpikava.
В советское время в Литву контрабанда доставлялась в основном торговыми и рыболовецкими судами. Особой популярностью пользовались одежда из кремплена и нейлона, конечно, джинсы, растворимый кофе, модные пластинки, зонтики, жвачка и журналы для взрослых. Сейчас, если говорить о ширпотребе, главная боль таможенников – это массово ввозимые в Литву поддельные товары, имитирующие продукцию знаменитых фирм. Кстати, существует конкретное указание Евросоюза для наших таможенников. Как отличать подделки от оригинала? Этими секретами мы делимся и с посетителями музея. Директор Вильнюсского музея таможни Арвидас Пронявичус. Отдельный зал музея посвящен трагедии в Мядининкой, когда в 1991 году на этой литовско-белорусской заставе были зверски убиты пограничники и таможенники независимой Литвы. Чудом выжил тогда лишь один человек, оставшийся инвалидом. Убийцы, скрывающиеся в России, до сих пор не предстали перед судом. Сейчас в Литве, стране Евросоюза и Шенгенского соглашения, нелегальный товар номер один – сигареты из России и Беларуси. Еще лекарства, алкоголь, янтарь, наркотики и оружие. И опять же люди. Через Литву проходит транзит нелегальных иммигрантов в Западную Европу. Иногда борьба контрабандистов с пограничными служащими и таможенниками криминальная, опасная, бывает и смешной. Как-то зимой на скованном льдом Немане литовские пограничники заметили группу странного вида людей, одетых во все белое. Они везли сани с грузом. Стражам порядка не удалось их задержать. Почувствовав опасность, хитрецы на неожиданно огромной скорости умчались с санками, скрывшись в тумане. Съемка потом показала, что на людях были белые кимоно и коньки. Говорят, все выглядело невероятно смешно. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. Одна из главных тем следующего часа программы – это подоплека нынешнего российско-украинского дипломатического конфликта. Коротко мы поговорили о ситуации в этом часе, а в следующем вас ждут разнообразные мнения нескольких экспертов. И также еще интересный репортаж из Великобритании. Там в Лондоне вышла книга под названием «Лондонград. О жизни русских олигархов глазами англичан». Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если мы еще будем играться, избирать, не избирать, могут быть необратимые процессы.
Есть определенные нарушения, но все-таки мы считаем, что обстановка более...
Все на дорогах нашей страны равны.
У нас давние отношения. Мы стремимся их укреплять.
У исламистов изъяты поддельные документы, огнестрельное оружие, агитация...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».